Говорит Радио Свобода. Владимир Зеленский накануне местных выборов в Украине выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде.
Никакой особой стратегии и тактики даже по решению основных проблем страны мы в этом выступлении не услышали. Это было выступление растерянного, беспомощного человека.
Лидеры белорусской оппозиции возмущены призывами освобожденного из СИЗО КГБ бизнесмена Юрия Воскресенского к диалогу с нынешними властями.
Он фактически взял на себя функцию одновременно следователя, прокурора и судьи.
Владимир Путин не приехал, как планировалось, на торжества по поводу 75-летия освобождения Белграда и открытия храма Святого Саввы.
Было видно в последние дни, что ожидали, рассчитывали, что Путин приедет, и я думаю, что какой бы ковид ни был, если бы Путин приехал, то для одного прихожанина бы храм открыли.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 20 октября. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня почти час выступал в Верховной Раде Украины с традиционным ежегодным посланием. В нем Зеленский коснулся таких тем, как пандемия коронавируса и ситуация на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, потребовал наказания для тех, кто, как он выразился, сдал Крым без боя в 2014 году, пообещал не сокращать финансирование армии и призвал к более активным действиям в борьбе с коррупцией. Обращение президента Зеленского я попросил прокомментировать обозревателя Украинской службы радио «Свобода», ведущего программы «Дороги к свободе» Виталия Портникова. Виталий, чего добивался и чего добился Владимир Зеленский, выступая сегодня в Верховной Раде?
Выступление президента в Раде – это достаточно традиционное событие, которое должно подвести некий итог пребывания Владимира Зеленского на посту президента вот в первый год после того, как он стал исполнять эти обязанности. Но понятно, что это выступление имело особый характер, потому что оно происходит перед местными выборами в Украине. Эти выборы, в свою очередь, происходят на фоне резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в стране и экономических проблем, которые испытывает большинство населения. При этом необходимо отметить, что рейтинги популярности как и самого Зеленского, так и связанной с ним официальной политической партии «Слуга народа» неуклонно снижаются. И уже сейчас можно говорить о том, что популисты проиграют эти местные выборы. Вопрос только в том, какие политические силы возьмут верх в регионах. Проблема существует в том, что в разных регионах различные политические силы пользуются самой большой популярностью. А вот популярность партии «Слуга народа», которая была создана Владимиром Зеленским, она вполне равномерно распределена по всей территории страны.
Но ведь вместе с местными выборами состоится еще и опрос, охватывающий темы от легализации марихуаны до возвращения Украины в ядерный клуб. Зачем этот опрос понадобился Зеленскому?
Ну, во-первых, нужно сказать, что нельзя говорить, что опрос состоится вместе с выборами, потому что это нарушение действующего в стране законодательства. Нет никакой возможности провести подобный опрос на избирательных участках. К нему не причастна ни Центральная избирательная комиссия, ни те окружные избирательные комиссии, которые будут проводить местные выборы, ни украинский парламент. Можно сказать, что этот опрос является частной инициативой гражданина Зеленского. И мы до сих пор не знаем, кто будет вообще проводить этот опрос, в какой форме он будет проводиться, какие реальные последствия он может иметь. Вполне возможно, что некие люди, которые будут называть себя волонтерами, будут приставать к избирателям за пределами избирательных участков. И один гражданин может согласиться участвовать в опросе, а другой нет. Совершенно непонятно, как в принципе может быть обеспечена законность этого опроса, его адекватность, чем он отличается от обычных социологических опросов и экзит-пулов, почему президент пытается представить его как некий триумф народовластия. Я думаю, что этот опрос при всем популизме тех тем, которые предложены Владимиром Зеленским и его окружением, и при том, что он выглядит таким вот вопиющим нарушением законодательства страны со стороны президента государства, он прежде всего был направлен на попытку спасти падающий рейтинг партии «Слуга народа». То есть заинтересовать тех избирателей, которые еще могли бы проголосовать за эту партию, но не очень стремятся идти на местные выборы, хотя бы вот этими вопросами. Надеюсь, что если уж они не хотят идти на выборы, то они, по крайней мере, захотят пойти и сказать, что всех коррупционеров нужно сажать пожизненно. Но это очень действительно странно, непонятно, в принципе, практическое применение этого опроса. Вот там яркий пример. это даже не история с наказанием коррупционеров, и это даже не история с ситуацией, связанной с марихуаной, а ситуация со свободной экономической зоной на Донбассе. Это очень странно, потому что никто не объясняет, о каком, собственно, Донбассе идет речь. О той территории, которая находится сейчас под контролем Украины, о той территории, которая оккупирована Россией, или о той части Донбасса, ну, это я технически говорю, которая вообще является частью Российской Федерации, ведь Донбасс разделен между Украиной и Россией, государственной границей. Это никем не объясняется. Никем не объясняется, зачем в принципе это делается, почему считается, что вопрос свободной экономической зоны на Донбассе каким-то образом подменяет то, что было написано в Минских соглашениях. Или, если говорить о той территории, которая сейчас контролируется Украиной, то почему именно Донецкая и Луганская области, а не, например, Херсонская или Николаевская, заслуживают стать свободной экономической зоной? Никаких объяснений этого нет. Никакого понимания, зачем это вбрасывается в общество, нет. И можно это характеризовать одним единственным словом, которое, в принципе, характеризует все нахождение Владимира Зеленского на политической арене. Популизм в квадрате.
И давайте вернемся к выступлению Зеленского в Раде. Вы сказали, что это было, ну, некое подведение итогов. Но обозначил ли президент Украины свою стратегию на будущее в решении таких важнейших проблем, как Крым, Донбасс, экономическая ситуация в стране, пандемия коронавируса?
Ну, я бы сказал, что это не было выступление уверенного в себе человека. И когда президент сказал, что когда он баллотировался на пост главы государства, он не представлял себе уровень проблем, которые существуют в стране. Я думаю, что вот это было единственное искреннее высказывание в его выступлении, вообще, возможно, единственное искреннее высказывание за все время, когда мы что-либо слышали от Владимира Зеленского после того, как он решил заняться политической деятельностью. Никакой особой стратегии и тактики даже по решению основных проблем страны мы в этом выступлении не услышали, не увидели. Еще раз говорю, это было выступление растерянного, беспомощного человека, который теряет популярность и опору под ногами. Когда президент, говоря о борьбе с коррупцией, рассказывает, что он требует от правоохранителей посадок, подчеркиваю, от правоохранителей, хотя посадками, как вы, наверное, понимаете, в целевой стране занимается судебная система, она выносит приговоры, а не полицейские и представители антикоррупционных структур. Это можно сказать все, что Зеленский понимает о государстве и о своих возможностях. Когда Зеленский говорит о том, что он хочет создать на подконтрольной части Донбасса ситуацию, при которой там будут введены налоговые и таможенные льготы, это вот, кстати, отвечает на содержание хотя бы одного из вопросов, пресловутого вопроса, о котором мы уже с вами, Андрей, говорили, но не объясняет целесообразности именно этого шага. Президент никак не объясняет, как все-таки он будет добиваться решения проблем с войной. И не объясняет, каким образом он будет решать проблемы, связанные с эпидемией. Когда президент говорит, что врачи в Украине должны получать 20 тысяч гривен, давайте попытаемся это пересчитать, это почти там, $800, да, так вот навскидку, если не больше, где-то до 900. Это тоже очень странно звучит, это выглядит как многие другие обещания Зеленского еще перед его избранием на пост президента, когда он обещал большие зарплаты учителям, врачам и так далее и тому подобное, это уже высмеивалось. Но сейчас даже смеяться не хочется, потому что правление Зеленского привело к обвалу государственного бюджета. И рассчитывать на то, что кто-либо будет жить с увеличенной зарплатой, это так же наивно, как и надеяться на какие-то выполнения популистских обещаний Зеленского в момент его избрания главой государства. Тут лишь бы врачи не уходили из профессии, как это происходит каждый день, когда мы каждый день слышим об увольнении медиков, новых и новых, которые недовольны условиями работы и ситуацией. И это все в условиях, когда украинские пациенты требуют неотложной помощи, причем помощи в борьбе с смертельным заболеванием.
Сегодняшнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде комментировал обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников. Вы слушаете «Радио Свобода». В Белоруссии из СИЗО КГБ под домашний арест вышел политтехнолог Виталий Шкляров. Позже мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде. До этого была освобождена юрист, член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова. Еще раньше был освобожден адвокат из команды кандидатов в президенты Виктора Бабарика Илья Салей, директор IT-компании «Пандадок» Дмитрий Рабцевич и бизнесмен Юрий Воскресенский. Все россияне были участниками недавней встречи в изоляторе КГБ с Александром Лукашенко. Как утверждает Юрий Воскресенский, политзаключенные сейчас выпускаются под его личное поручительство. Он называет свои действия гуманитарной миссией и призывает оппозицию к диалогу с властями Беларуси. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко возмущен действиями Воскресенского. Вот что он заявил в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Игорю Севрюгину.
Он фактически взял на себя функцию одновременно следователя, прокурора и судьи. И фактически единолично принимает решение, как нам представляется, в отношении судеб людей. Таких принципов ни в Уголовно-процессуальном кодексе, ни в одном ином законодательном акте Беларуси не предусмотрено, как и других стран мира. О какой демократии и демократических принципов этого человека можно говорить?
А как вам такая позиция Воскресенского? Я не буду говорить, кто выиграл выборы в августе, но Лукашенко уверен, что он, а значит, с ним и нужно идти на переговоры.
Это еще раз подчеркивает его политическую позицию. Соответственно, он можем предположить, что подвергся очень серьезному психологическому давлению или влиянию, или он просто осуществлял и осуществляет какую-то миссию, которую мы можем только догадываться. Исходя из этого, он и делает очень четких политических заявлений. Потому что всем в Беларуси сегодня абсолютно понятно. Даже тем, кто выходит на провластные мероприятия, их, к сожалению, сгоняют, их ставят под 1, 2, 3, 4, 5. Но фактически все, даже эти люди, понимают, что Лукашенко проиграл выборы. Просто они идут на эти митинги из-за страха или второе понимание того, что они хотят вот этой прошлой жизни, видимой, нереальной стабильности, которая существовала раньше в стране.
А как вам кажется, зачем Воскресенский тогда нужен власти?
Ну, власти он необходим для того, чтобы попытаться ввести раскол в демократическом обществе среди тех политических сил, которые едины в своем мнении. У нас есть три базовых слова, из которых мы исходим. Освобождение, ответственность и выборы. Освобождение всех политических заключенных, а не по указке или по мнению товарища Воскресенского освобождают одного, но надо не забывать, что у нас более 90 политических заключенных в стране. Ну так пускай он возьмет на себя смелость и скажет, что надо освободить всех 90. Если он оценивает, по каким основаниям они были задержаны. Второе, ответственность – это все те, кто, извините, привел к тому, что они находятся в следственном изоляторе. Ну, так давайте накажем тех, кто сфабриковал дела или соответствующие решения неправовые для того, чтобы люди находились в заключении. И проведение честных демократических выборов. Это три принципа, три слова – освобождение, ответственность, выборы, которые стоят и в условиях нашего народного ультиматума. И не Воскресенские будут определять будущее развитие нашего общества. Власть должна освободить всех, привлечь ответственности за убийство, за насилие. Мы просто шокированы теми фактами, которые преданы публичности, видеоматериалов, фотоматериалов. И власть должна, сегодняшний нелегитимный президент должен уйти в отставку. Нас опять обманывают. Обманули с выборами, обманули вот сейчас с Воскресенским, обманули якобы освобождением, хотя людей дальше держат в качестве заложников. Обманывают, потому что не говорят, что у нас 90 политических заключенных. Обманывают, потому что не возбуждают ни одного уголовного дела по убийствам. И поэтому появился народный ультиматум. И поэтому вся страна хочет объявить локдаун. Локдаун действующей власти. У нас полный правовой дефолт. И Воскресенский подчеркивает это еще раз. У нас правовой дефолт. В стране не действует право. Действует право Воскресенского. Давайте введем эту новую статью в Конституции Беларуси. Оказывается, у нас есть еще право Воскресенского.
Ну вот его наделили такими полномочиями. Это, конечно, безусловно, странно. Человека выпустили из СИЗО, наделили какими-то полномочиями. Он сейчас ведет какой-то диалог от лица власти, он, по крайней мере, пытается.
Вот как раз я об этом и говорю, что очень странный инструмент используется, абсолютно неправовой, абсолютно нелегитимный, абсолютно непрозрачный, непонятный. Самое главное, что он непрозрачен. Сходили в баню, побеседовали и определили, кого освободить, кого не освободить. И еще после этого власть декларирует, что она может управлять этой страной. Мы понимаем, в какую яму мы все упали. Вот понимают все те, кто выходит на провластные митинги, что завтра с каждым из них поступят точно так же. Они будут сидеть в тюрьме, а потом придет кто-то с ними в баню и будет договариваться, выйти ему из этой бани или не выйти из этой бани на улицу. Но это просто абсурд. Вот такая терминология, даже стиль подачи этой информации Воскресенского, ну, просто, ну, выходит за все возможные рамки. Координационный совет с первого дня говорил о том, что нужно сесть за стол переговоров. И именно переговорами выйти из той кризисной ситуации, которая есть в нашей стране. У нас сегодня три дефолта. Правовой, внешнеполитический и экономический. И мы продолжаем выступать за переговоры. Но давайте тогда власть публично покажет всему обществу постановление о прекращении уголовного дела по факту создания Координационного совета. Вот это может быть первый шаг. Пускай власть тогда в отношении тех, кого она поменяла СИЗО на домашний арест, прекратит уголовные дела в отношении членов Координационного совета. Но я в данном случае говорю не только о них. Есть еще и Статкевич, и Северинец, и очень многие другие политические заключенные. Вот когда власть делает этот четкий шаг и выйдут из тюрем более 90 человек, вот тогда мы можем сесть за стол переговоров. А вообще, простите, о чем говорить, что нужно возбудить уголовное дело по фактам убийств? Это должен стать предметом переговоров? Переговоров о чем? Есть право, есть закон, есть уголовный кодекс, который просто игнорируется, и он не выполняется. Об этом мы будем говорить. Так вот, пускай власть делает четкие шаги. Я неоднократно декларировал, я готов вернуться в Беларусь. Но условиями является прекращение уголовного дела по факту Координационного совета и в отношении всех политических заключенных и их освобождение.
Ну вот я спрашивал его, будет ли он ходатайствовать об освобождении Бабарика и Тихановского. Вот вам как кажется, это возможно или это будет уже последним шагом, на что пойдет Александр Лукашенко?
По моим сведениям, я, конечно, может быть, попаду в не совсем хорошее информационное поле. Это все российский проект. Это проект как раз-таки, я не готов сказать, родился ли он в Кремле или где-то в других структурах, но это именно российский подход для того, чтобы попытаться сбить массовый протест, который, как мы знаем, продолжается в нашей стране, расколоть единую позицию белорусских политических сил, выступающих за демократическое построение нашей страны. То есть это именно цель, которую руками Воскресенского преследует власть. Но вы знаете, наши требования сохраняются. Я еще раз повторять их не буду. Они очень четкие и ясны. И до ультиматума осталось буквально несколько дней. Хорошо, если мы можем вписать это как одну из заслуг нашего народного ультиматума, что кто-то поменял место заключения на домашний арест. Но этого абсолютно недостаточно. Абсолютно.
Игорь Севрюгин беседовал с членом Президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Депутат норвежского парламента Гейр Тоскедал выдвинул трех лидеров белорусской оппозиции – Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало – на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. Тоскедал – член фракции Христианской народной партии Норвегии. Как он подчеркивает в интервью «Радио Свобода», его цель – привлечь больше внимания к протестам в Беларуси. Почему вы решили выдвинуть Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Викторию Цепкало на Нобелевскую премию мира?
Я много читал и слышал о нынешней ситуации в Беларуси. 10 лет назад мне приходилось общаться с белорусскими оппозиционерами. Я посчитал, что настало время, чтобы и я публично поддержал этих отважных женщин.
Вы выступили от своего имени как депутаты или от имени своей партии? Вообще, товарищи по партии вас поддерживают?
По правилам Нобелевской премии выдвигать номинантов должен депутат парламента. Так что это моя личная инициатива, хотя я полагаю, что в партии к ней относятся положительно.
А сейчас, по прошествии уже более чем 2 месяцев после выборов, вы продолжаете внимательно следить за событиями в Беларуси?
Да, конечно, я слежу за сообщениями в прессе. Я поддерживаю контакты с теми, кто очень хорошо знаком с ситуацией в Беларуси. Да, эти события мне важны и интересны.
Почему вы выдвинули и Тихановскую, и Колесникову, и Цепкало? Ведь их роли довольно разные. Тихановская участвовала в выборах как кандидат и была вынуждена уехать в Литву. Колесникова отказалась уехать, оказалась в тюрьме. Цепкало не так активно.
Эти три женщины стали символом оппозиции в Беларуси. Я не хотел разделять их. И, конечно, выдвигая их, я имею в виду и политических заключенных, и участников протестов в Беларуси. То, что там происходит, очень важно для всей Европы. Я надеюсь, что свобода и демократия там победят. Номинация – мой способ поддержать демократические процессы в Беларуси. Поэтому я выдвинул трех женщин, находящихся в авангарде этого движения.
Вы рассчитываете, что премия будет присуждена Тихановской, Колесниковой и Цыпкало?
Я не уверен, что номинация победит. Каждый год на Нобелевскую премию мира выдвигается много достойных людей. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Для меня не слишком важно, чтобы они победили, но я надеюсь, что они победят.
Я беседовал с депутатом норвежского парламента Гейром Тоскедалом. Вы слушаете «Радио Свобода». Пандемия коронавируса и политико-экономические обстоятельства помешали широкомасштабным торжествам в Белграде. Власти Сербии намеревались сегодня провести военный парад по случаю 75-летия со дня освобождения столицы страны от нацистов. К этому же дню было приурочено важнейшее, как считают в Белграде, событие в истории современной сербской государственности – официальное открытие одного из самых больших в православном мире событий. Соборов храма святого Саввы. На торжества ждали президента России Владимира Путина, однако Путин не приехал, парад из-за санитарных ограничений отменили, а собор достроить не успели. Рядом со мной в студии мой коллега, специалист по странам Балканского полуострова Андрей Шарый. Андрей, ситуация с коронавирусом в Европе и в России известна. Известны, какие меры принимаются ради обеспечения безопасности для здоровья Владимира Путина. Но все-таки вот эта пандемия – это единственная причина, по которой парад был отменен?
Ну, это главная причина. Путина ждали с нетерпением в Белграде. Последний раз он был в Белграде в январе 2019 года. Тогда он присутствовал на молебне в соборе святого Саввы, который строится много лет уже, но функционирует как религиозное учреждение. Собралось огромное количество народу. Это был такой пропутинский ралли, прямо пропутинский митинг со всякими фотографиями Путина в пилотке, все это иконографии, которая популярна не только в России, но и в Сербии. И тогда же была идея, что как-то будет Россия и Сербия вместе встречать 75-летие освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны. В июне этого года президент Сербии Александр Вучич приехал в Москву. Один из немногих был иностранных лидеров, который приехал на парад Победы, который тоже был перенесен. И тогда же договорились о том, что в конце октября, в день освобождения Белграда, это совместно партизанская армия Тита и советскими войсками маршала Толбухина, Путин приедет, они отметят годовщину Победы, и чтобы два раза не вставать, еще и будет официальное открытие вот этого огромного собора святого Саввы. И было видно в последние дни, что ожидали, рассчитывали, что Путин приедет, и я думаю, что какой бы ковид не был, если бы Путин приехал, то ну, для одного прихожанина бы храм открыли, официально провели мероприятие. Кремль официально не объяснил причины, по которым Путин не приехал, можем только догадываться, ну, вероятнее всего, это связано, конечно, с ковидом. Так или иначе, сегодня на новом белградском кладбище, где захоронены останки советских воинов, погибших при штурме Белграда, там прошла скромная довольно церемония, были все, кто должен быть, президент, российский посол.
Ну, а что вот этот за... что это за храм? Давайте поговорим об этом подробнее. Это, судя по всему, очень большой проект, и мне приходилось встречать сообщение, что чуть ли не Россотрудничество курировало его отделку, и лица из духовенства, и политического руководства Сербии даже благодарили Россию, говорили, что его бы еще 100 лет не построили, если бы вот не эта помощь.
Там есть существенное российское участие, там грандиозные мозаики, если я не ошибаюсь, около 15 тысяч квадратных метров. Часть из этих мозаик сделана в мастерских Академии художеств России. По-моему, фамилия Мухин, главного скульптора и мозаичиста, который занимается этим делом. Кстати, это не единственный такой проект Российской Академии Художеств. На Балканах, например, в Загребе на площади Прерадовича, там есть тоже православная церковь, роспись, которую выполняли те же мастера. «Газпром» вложился довольно серьезно, около 10 миллионов евро. А вообще проекту самому уже больше 100 лет. Впервые идея возникла в конце 19 века. Был проведен конкурс, в котором участвовала и как бы жюри было российское, тогда Российской империи, Академия художеств, и Священный Синод принимал участие. Но тогда решение о строительстве храма не было принято. Я так полагаю, он был повыше, чем храм Христа Спасителя в планах, и повыше, чем Исаакиевский собор. Ну, в общем, не по мощам елей, что называется. Потом по разным причинам так и этот проект не был осуществлен. Потом пришел к власти, возникла Югославия, пришел к власти амбициозный король Александр I Караджорджевич, и он принял решение о строительстве храма. В 30-е годы его убили македонские националисты. И в 35-м году как-то начали на волне вот этой вот симпатии, и в Новой Югославии, такая маленькая монархическая империя, начали строить этот собор. Строительству помешала война, а немцы, оккупировавшие Белград, устроили там автобазу, которая потом стала советской автобазой. Когда пришел к власти социалистический режим Тита, то Сербская православная церковь множество раз обращалась с просьбой возобновить строительство храма. Это было дано разрешение только в 1986 году. Милошевич использовал активно мотивы православной своей политики, поэтому крест подняли уже в 89 году, к 600-летию Косовской битвы, важной для сербского национального сознания. Но потом войны, потом экономические неприятности, затянуло все это строительство. В 2004 году храм осветили, там есть в подвале некоторая церковь святого Лазаря. И я уже больше 25 лет посещаю этот храм. Всякий раз, когда я приезжаю в Белград, я захожу в святого Саву. Но это такое громаднейшее сооружение. В сербско-византийской школе есть такое понятие. Это проект Александра Дерока, одного из крупнейших югославских мастеров архитектурных середины 20 века. Это, в общем, не прямо мой парафраз собора Святой Софии в Константинополе, Стамбуле, это, что называется, фантазии на тему архитектуры сакрального периода императора Юстиниана. Последний раз я был там 2 года назад. Уже ясно, что надо многое переделывать. То есть здание подняли, а площадь, которая вокруг него, там огромное, это такое Врачарское плато, юг Белграда, удачная очень такая градообразующая ось с севера на юг, собор отовсюду просматривается, с берега Савы, через Саву видно его, это красивое, в общем, зрелище. Уже плитка вся облупилась на площади вокруг собора, то есть надо переделывать, и очевидно, что собор сейчас какой-то другой дате они достроят, доделают и откроют, а потом еще будут проводить там рекультивационные работы. По большинству параметров это третий храм православного мира после храма Христа Спасителя в Москве и храма всех святых в Бухаресте, который тоже строят очень много лет, и тут тоже еще не построили. Так что, в общем, у Белграда, такого духовного Белграда, будут сейчас основания, когда собор будет закончить, гордиться тем, что один из крупнейших соборов православного мира вот, наконец, полностью построен.
Отмена вот торжеств в Белграде по случаю 75-летия освобождения города от нацистов и открытия одного из крупнейших в мире православных храмов, храма Святого Савы, мы обсуждали с моим коллегой Андреем Шарым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 20 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.